Послание про то, как жить этим новой реальностью, Царством Божьим, тем, что Бог восстанавливает, изгоняет смерть, грех из творения, и как мы являемся частью всего этого процесса, как мы, как его дети, должны жить, чтобы через нас что-то в этом мире менялось, а мы не просто по названию себя называли принадлежащим Богу, фактически продолжая просто решать свои проблемы. Что значит быть частью Царствия Божьего? И вот в этом смысле он в этой части послания размышляет о наших словах. 12 стихов, этот текст, почти 10% его послания, и он посвящен речи. До этого он только упоминал о речи коротко, здесь он разворачивает очень большой отрывок. Читаем, ну, я имею в виду глубина отрывка, всего 12 стихов, но очень глубокий. 12 стихов 1 главы, 3 главы с 1 стиха. «Братья, не стремитесь все стать учителями. Знайте, что нас, учителей, будут судить более строго. Ведь все мы много грешим. Кто не грешит словами, тот уже человек зрелый, способный держать в узде все тело. Так, вложив лошади в рот удила, чтобы подчинить ее себе, мы управляем всем ее телом. Или вот, к примеру, корабли. Они такие огромные, ими движут могучие ветры, а направляет их воля кормчего с помощью такого маленького руля. Так и с языком. Это совсем небольшой орган в теле, а какие непомерны у него претензии. Или возьмем огонь, сколько дерева он сжигает. Язык – это тоже огонь. Среди остальных органов нашего тела он воплотил в себе весь неправедный мир и оскверняет все тело. Он воспламеняет все течение жизни, а его самого воспламеняет гиена. Каких только зверей, птиц, змей, морских животных, рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходят и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть. Может ли из одного родника бить струя и пресной, и соленой воды? Братья, не может смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, а уж тем более соленый источник не даст пресную воду». Ну, вот здесь мы остановимся. Тема речи, понятно, что чтобы разобраться с Иаковым, надо понимать, в каком контексте они разговаривают, живут, мировоззрение, много об этом говорили, повторяться не буду. Ветхий Завет возьмем, контекст речи очень большой вызывал интерес. Вспоминайте 10 заповедей, злоупотребление произнесением именем Бога, лжесвидетельство, это все про речь. Речь оказывает влияние на судей, там же в Исход, во Второзаконие. Притчи вообще посвящены, вообще литература мудрости, Экклезиаст с речью связана. То есть в этом смысле понятно, Иаков мыслит этими категориями, этим контекстом. В Новом Завете вспоминайте Иисус о клятве, о необходимости говорить истину. Больше того, Иисус говорит, что каждое слово, которое мы скажем, это повод для суда. Что, собственно, сам разговор о нас, как мы прожили нашу жизнь, будет основан на том, что мы говорили, потому что что-то слова такое показывают о нас, что другое не может показать. Павел говорит много о словах, о том, что, например, слова, которые членами христианской общины произносятся, должны служить людям благословением. Он и в Ефесянам, и в Колоссянам об этом пишет. Подумайте о том, что Бог удостоил человеческое слово быть носителем божественной вести, что словом мы возвещаем и говорим, и что-то такое удивительное происходит. Ну, Иоанн – это вообще слово, это, помните, там Христос, и оно связано со свидетельством. У Петра благочестие наше и наша апологетика, то есть доказательство нашей веры перед внешними, а аргументация, они основаны на освященной речи христианской и ответственности нашей. То есть он говорит, что других вариантов просто нет. Ну и так далее. То есть это вот просто для примера, начиная с ветхого языка. Конечно, Иаков – один из этих авторов, и речь здесь для него – имеет очень важное значение. Как я сказал, в первой главе, там, 19 стихом, в 26-м, Иаков уже предостерегал насчет необдуманной речи. Он говорил о том, что там не торопились мы слушать, чтобы мы говорили и делали, как люди, живущие реальностью царства. Здесь он развивает эту тему, и здесь стиль меняется. Если до этого, если вы помните, кто был в прошлый раз, речь шла там, если кто-то говорит вот так, а вот так на самом деле, как будто он дискуссию ведет, возражает, то здесь с этого момента он, братья, он возвращается в церковь, в общину, и теперь он ни с кем не спорит, а он говорит именно об основании, о тех вещах, которые должны быть в согласии. И он, здесь начинается такой большой блок его научения. Здесь он как учитель выступает. Стиль в русском языке, может, не так заметно. В греческом языке меняется стиль. И такая вот начинается обучение. Первое. Здесь он про учителей пишет и себя к ним относит. Слово «мы» – учителя. Он, значит, видит себя учителем и понимает себя как учителем. Но не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни влияние учителей очень большое, в самом широком смысле слова. Иногда это может быть 2-3 слова, может быть, каких-то или помощь в понимании какого-то места писания или других вещей, которые меняют тебя. То есть власть человека, власть учителя во всех его проявлениях. Любимые и нелюбимые предметы в школе. Та же самая история. Вспомните, это же не про предметы, это же про учителей обычно. Про тех людей, которые стоят за этим, когда один человек, его слова или то, как он обращается со всем классом, может очень сильно повлиять на жизнь, на любовь человека к той или иной области знания. То есть здесь Иаков, конечно, говорит об этом, об абсолютной какой-то власти, созидать и разрушать, что мы с вами, если в широком смысле смотреть, то мы с вами в том или ином виде, наверное, выступаем все учителями наших детей, там, я не знаю, людей как-то, ну и плюс какие-то есть особые дары и призвания в этой области. И здесь Яков говорит, что немногие делают с учителями. Почему? Ну, во-первых, нам всем приятно, когда нашему слову повинуются, все происходит по нашему указанию. Здесь вот это вот вопрос тщеславия и вопрос власти. Неспособность этой силой власти учителя служить. Потому что власть дана в Царстве Божьем для того, чтобы служить любая власть. Родительская, учительская, любая. И вот здесь он говорит, что не все справятся с этим. Потому что у нас, особенно чем больше мы чувствуем и понимаем это, и многие как раз не хотят оставлять своих учительских позиций и в разных их вариантах, именно потому, что там они себя кем-то чувствуют, потому что там есть власть. Даже сам факт, что ты просто тебя обязаны слушать, даже если никто ничего не понимает и сидит просто, да, и хочет, чтобы побыстрее все закончилось, но просто власть того, что ты можешь держать людей, да, неважно своей позиции, это на самом деле очень серьезный момент. И, тем более, когда речь идет о созидании и разрушении жизни человека словами. Поэтому Иаков говорит, вот не стремитесь. И в то время, конечно же, учителей уважали, как вы знаете, раввины и вот все, ну, во-первых, образованных не так много было, и похоже, что Иаков был образован, потому что его греческий уж очень уж красивый местами, очень, ну, библиотека в Иерусалиме серьезная была. Наверное, его авторитет в Иерусалимской церкви все-таки тоже был связан, в том числе, с его учительством, но и с его благочестием. Говорят, что образ жизни, который он вел, его уважали даже люди, которые были против христиан, потому что то, кем он был, и авторитетом, которым он обладал. Вот здесь Иаков говорит, такой вот авторитетный человек, он говорит, мы, то есть учитель, много грешим. И себя он к этому числу относит. Все мы много согрешаем, очень короткая, но чрезвычайно важная здесь у него фраза. Он, во-первых, честно, энергично отвергает саму идею, что христианские учителя должны быть безгрешными. Вот есть иллюзия, что у нас должны быть какие-то герои, люди, которые вот они вот, ну, они идеальны, на которых мы должны поклоняться, равняться и как-то возносить их. Мы даже разочаровываемся, что наши идолы, из которых мы делаем, они как-то падают, и мы начинаем себе искать других. А Яков говорит, ответ-то не в этом. Не ищите себе, другими словами, идеальных безгрешных учителей. Почему? Потому что на самом деле такой, наверное, был один Иисус, и больше никого не было и никогда не будет до момента изгнания греха абсолютно из жизни. К их числу Иаков относит себя, то есть он говорит, я такой же грешник. То есть в этом смысле его авторитет, все его образование не имеет никакого большого значения. Здесь тоже важно, согрешаем, все мы много грешим здесь, или в старом переводе согрешаем, это настоящее время. Другими словами, после соединения с Иисусом христиане тоже также продолжают не попадать в Божью цель, Божьего замысла, приступать Его повеления. Другими словами, Яков говорит, что мы не всегда понимаем и соединены с Божьей волей, и он это имеет в виду не иногда так случается, а он прям открыто здесь говорит, много случается. И прежде всего это видно в наших словах, и эту тему он дальше развивает. И другими словами, вот это вот обольщение того, что если ты думаешь, что ты стоишь, там, ты что-то там знаешь и кого-то учишь, автоматически значит, что ты соединен всегда с волей Божьей и движешься с ней. Нет, очень много моментов, в том числе, наверное, то, что здесь он имеет в виду, о чем я сказал выше, тщеславие, власть, многие другие вещи с этим связаны. То есть это не снимает ответственности с тем, чтобы быть постоянно соединенным. И в этом смысле много согрешаем. И вот из 5 слов в Новом Завете «согрешать» у Иакова 3 раза повторяется это слово из 5 мест и 2 раза в другом месте. Что такое согрешать? Падать, заблуждаться, грешить — это иногда переводится. Вот, в этом смысле, что мы все как-то вот не можем видеть это, а те, которые стоят и претендуют на то, чтобы куда-то там кого-то еще вести и говорить, в этом смысле также подвержены, ну, спрос с них, в общем, больше будет. Ну, что такое суд Божий? Когда все по своим местам расставится, когда твои мотивы обнаружатся, когда все, так сказать, будет понятно, что тобой на самом деле двигало и куда ты, собственно, людей привел. И у людей, конечно, есть ответственность слушать тебя или нет и следовать за Христом самостоятельно, но ты можешь усложнить этот путь, а можешь, собственно, прямую дорогу проложить, если ты понимаешь, что ты такой же один из них, и в этом смысле мы должны очень четко понимать. Тело здесь, кто не грешит словами, тот же человек зрелый, способный держать в узде свое тело. Здесь слово «тело» не имеется в виду страсти или не имеется в виду тело наше, прежде всего физическое, а в смысле всего человека, телесность, целостность в этом смысле, не просто мир страстей. Фактически Иаков говорит, что речь управляет нашей жизнью, нашей целостностью. Вот что он здесь говорит. Да, вот в данном случае мы должны это очень четко понимать. И, как ни странно, дальше он приводит 3 примера, 4, и коротко на них остановимся. Образ первый – это про лошадь, в рот, удила, чтобы подчинять ее себе. В древности обуздание всех коней большим делом считалось, и считалось весьма уважаемым искусством укрощение коня. То есть люди, которые это делали, считались мастерами большими, их уважали очень сильно. И вот здесь он про удила, про лошадь. Язык тоже такой удила, управляющее всем человеком. Как тело коня, оно большое, но повинуется очень малым удилам. Так человек малому, да, так и человек, да, малому подчиняется, то есть своему языку. Язык производит слова, оказывающие влияние на всю жизнь человека. Вот это первый образ, он очень такой яркий, он очень образный, потому что какая-то веревочка во рту этого большого коня заставляет его двигаться и очень определенным образом. Понятно, что когда Яков размышляет метафорически о языке, он не имеет в виду просто вот этот маленький орган, член, хотя он здесь использует этот образ. Он говорит о связи языка с чем-то более глубоким, и чуть позже мы скажем, а почему себя так язык ведет, что, собственно, наша речь нам говорит. Понятно, что если мы вырвем язык, как будто от этого, надо сказать, наша жизнь изменится. Конечно, нет. Дело не в том, умеешь ли ты вообще говорить, а дело в том, что моя способность из себя, там, вот изнутри, из естества своего, из сердца. Помните, в Новом Завете речь идет о том, что в сердце твоем, то на твоих устах. Да? Вот о чем проблема, что твоя целостность или твоя разорванность, твоя живость, твоя жизнь или твоя смерть, раздвоенность по Якову, она реализуется в слове и в поступке всегда. И это очень хороший показатель того, что с тобой на самом деле происходит. Руль кораблей, следующий образ его в 4 стихе и первой половины 5. К примеру, корабли огромные, движут могучие ветры. Здесь различие между большим и малым еще возрастает. Если конь, понятно, он так у него наращивается. Если конь и удила, понятно разницу. А тут теперь представьте корабль, мощные ветры. Это, кстати, один из любимых образов в греческой поэзии, там, в то время в литературе тоже на греческом языке. И вот этот маленький руль, когда там человек буквально держит одной рукой какой-то. И управлять, вот в Новом Завете слово «управлять» тоже только у Иакова. Вот «вести», «направлять» — это еще один глагол. Ну, «направляющий», естественно, это штурман, который ведет. И всем телом здесь управляет, ну, естественно, кораблем нашим, всей жизнью опять, как я уже сказал, это не с помощью такого маленького руля, так и с языком, это совсем небольшой орган в теле. Какие непомерные у него претензии в новом переводе. В оригинале язык хвалится большими делами. Да. Язык хвалится большими делами или у него непомерные претензии. Но наша склонность выглядеть всегда более могущественно, чем мы есть на самом деле. И, наверное, претензии на то, на нашу власть, на наши возможности, о чем он писал выше, и здесь же опять. Руль-то он, конечно, рулем, но все-таки ветры, которые дуют. Корабль, конечно, управляется рулем, но он не во власти руля находится. Хоть сколько ты рулем крути, без ветра ты никуда не поплывешь. И в этом смысле твоя способность подстраиваться, в хорошем смысле, под ветер, понимать, как, на какое направление выбрать. То есть фактически здесь Яков говорит, что да, человек с одной стороны может все что угодно делать со своей жизнью, у него есть могущественный такой выбор очень большой, но претензия на то, что я сам источник своей жизни или своего движения, она здесь неуместна, потому что все эти наши сверхпретензии, что мы вот какие-то, в данном случае, опять же, язык что отображает? Наше состояние, наше ощущение своей целостности, кто мы, зачем мы, куда мы движемся. И вот здесь Яков как бы развенчивает это дело, непомерные претензии, хвалится большими делами, ветра нет, и хоть ты там хвались, обхвались весь, но ты не поплывешь никуда просто. И если буря, шторм, опять же, тут очень много будет зависеть от того, как ты себя поведешь. И в этом смысле, вы помните, у Якова испытание, это вещь радостная. Испытание все расставляет по своим местам, оно показывает, где ты на самом деле находишься и над чем тебе надо работать. Поэтому в самом начале послания он об этом говорил. Здесь об испытании в разговоре. Не бойтесь, другими словами, Яков говорит, разговоров, потому что ваш язык и то, что вы говорите, вам покажет реальное положение вещей, где вы есть, над чем вам надо расти и где вы сбиваетесь с курса Царствия Божия и не живете Царством. И у всех, все мы много согрешаем именно в этой области. Это очень хороший показатель того, чем мы на самом деле живем. Третий образ – огонь у него. В 5 стихе начинается и дальше. Читаем, так и язык, совсем небольшой орган в теле, так, не претензии. Дальше вторая часть 5b, да, или возьмем огонь, сколько дерева он сжигает, ну, там, понимаете, в Израиле речь идет о таких кустарниках такого рода, очень легко сухих, сжигаемых, то есть тут дерево не в смысле леса в нашем понимании. Язык — это тоже огонь среди остальных, да, органов нашего тела, он воплотил в себе весь неправедный мир и оскверняет все тело, опять нашу целостность. Язык, огонь, или вот, да, он же мир неправды отображает каким-то образом. Он представляет собой злой мир. Здесь уже язык описывается не с точки зрения его силы или малых размеров, а говорится о его злобе, да, или злобе. Тут возникает вопрос, почему, что ли, язык себя так ведет? Ну, с чего? Об этом тоже размышляет Павел в 7 главе Римлянам. Про что эта вся история? Как она вообще, так сказать, как она решается, кстати, в этом отрывке, он точно до конца нам не отвечает. Надо более широко смотреть, чтобы понять, что Яков предлагает. А вот дело в том, что язык, как отображение того, что происходит внутри нас, очень глубоко. Ну, мы уверены все, что наш внутренний мир, собственно, у нас там все хорошо. Ну, если у нас спроси, какие наши мотивы по жизни. Ну, сложно нам признаться, что мы там тщеславны, мелочный, жадный, что на самом деле мы думаем больше про себя, чем про других. Мы же так себе не признаемся. А каким образом этот злой мир, который в основе лежит, вот, да, вот это зло, которое является источником всего разрушения в нашей жизни, как нам узнать, что мы с ним соединены-то, что он нами руководит? А Яков говорит, а вот посмотри на речь свою. Вот этот огонь, на самом деле, вот то, что зажигает, да, вот эта вот искра, она оттуда начинается, а разжигает это все дело, оно через твой язык, через твою речь. Язык оскверняет, это слово пачкает тоже, пачкает всего человека. И вот это злобное, как бы, да, язык, в данном случае вот это наше, он разносит, или вот этот огонь разжигает все больше и больше. Воспаляет круг жизни, в языковом смысле очень сложное выражение, в греческом языке там целые талмуды докторские на эту тему написано, что же он имеет в виду, потому что и круг, и воспалять, и у Якова только в Новом Завете больше нигде нет. Там разные вариации предлагают, интерпретации. Ну, мне кажется, что более вот из всех вариантов, которые там предложены, речь идет о колесе, назовем его так, колесе истории, о последовательности событий в мире. Другими словами, язык воспламеняет колесо истории или последовательность событий в мире, вызывает большие или большие недобрые последствия. Все вновь и вновь и вновь. Вот, скорее всего, Яков это имеет в виду под колесом. Да, вот это вот представление древних о мире, о том, как история сама разворачивается, он использует этот образ. Потому что, вспомните, ведь все начинается с речи, все проблемы вспомните Каина и Авеля, опять речь, вспомните Каина там 7 раз отомстится, а за меня в 70 раз 70. Смотрите все дальше и дальше. Смотрите, как сегодня одно слово где-нибудь в интернете может столько ненависти, желчи, оно может вывести людей на улицы, может просто убивать. Посмотрите, как войны большинство начинались. Ну, они начинались из-за слов, из-за речи, из-за демонстрации. Речь может быть устная, она может быть, да, поведенческая, когда своим поведением тоже какое-то послание сообщает. Посмотрите, что все, собственно, зло, которое в этом мире есть, оно распаляется, огонь войны, огонь ненависти, огонь слова. Почитайте, там достаточно комментариев в интернете, этого достаточно уже. Все понятно, как, да, одно слово, одна фраза, что-то может, да, почему люди, там, не знаю, теряют отношения, расходятся, убивают друг друга. Ложная информация, неправда, все, что выставляет меня в более выгодном свете, то, что дает, как Иаков говорит, например, мне больше тщеславия, еще чего-то, неважно, это может быть совершенно какая-то очень маленькая фраза, но вдохновленная или зажженная от искры вот этой злобы, от мира разрушения, от мира смерти, она потом порождает все последствия, которые есть в этом мире. И в этом смысле мы должны понимать, это серьезный момент, потому что дальше он говорит, что он сам, он оскверняет нашу целостность и весь неправедный мир воплощает в себе, и он нас втягивает в этот путь разрушения. Но сам воспаляется, да, он воспламеняет все течение жизни. Вот здесь у нас в новом переводе хороший перевод, я думаю. Все течение жизни, вот жизнь идет и загорается уже все, а его самого воспламеняет гиена. Здесь буквально чуть-чуть остановлюсь. Гиена – место, долина, я уже говорил об этом не раз, Гином в Иерусалиме. Там, если вы царств читаете 4 главу, 4 царств, например, там вы увидите, ну, например, о двух царях Ахаз и еще один, которые приносили детей своих в жертву, вообще жертвы, человеческие жертвоприношения приносились. И эта долина была осквернена, то есть из нее свалку сделали, мусор. И там горел постоянно огонь. Ну, вонь стояла, естественно, сжигать надо было этот мусор. И там такой некий прообраз вечного огня. Кстати, гиена, образ есть только у Якова и у синоптиков, то есть у первых трех евангелистов, больше ее нигде нет в Новом Завете. Здесь речь не идет об аде, вот в прямом смысле, как мы это понимаем. Речь не идет, он не упоминает о сатане здесь, заметьте, кстати. Здесь нет сатаны, здесь речь идет не об этом, прежде всего. Потому что люди очень часто, это сатана попутал, там бес и все прочее, перекладывание ответственности за свои слова на нечистые все эти вещи. Он немножко не об этом. Он говорит, что вот эта вонь разрушения и вот это вот все, что там оскверненное было, вот эта гиена как прообраз нечистоты какой-то, проклятого места, того, что на самом деле ничего не растет, ничего, и туда только мусор достойно, что оттуда вот этот запах, если я им заражаюсь, если есть, то, опять же, это образ его. Здесь он не пугает адом или еще чем-то, как вот мы могли бы себе представить. И вот этот образ, естественно, он прообраз всего, всей нечистоты, которая есть в этом мире, и всего того, что, ну, в конце концов ведет к разрушению и превращению мира в помойку. Ну что такое разрушение в конечном, то есть какая задача злых сил-то, если так взять всего зла? Ну превратить мир в помойку там. Когда вот идешь каким-нибудь там где-нибудь к городам, особенно там вот Индии, в той стороне, вот прям город-помойка, где люди живут, тут же собирают, тут же, ну я не знаю, вот если представить, что весь мир вот так живет, и вот это весь, это все, что нам доступно, то на самом деле это, конечно, страшно. Вот это и задача, собственно, да, сил зла. И вот он воспламеняет все течение жизни, его самого воспламеняет гиена, то есть разрушение, осквернение, все, что угодно, лишь бы только не было жизни, естественно, жизни царства и его порядка. Ну и дальше 7 стих про животных. Здесь сейчас не буду говорить, времени нет, параллели с, естественно, с творением. Повторяются те же самые животные, речь идет о языке, который, властью которого мы управляем, наше призвание властвовать в этом мире. Вот это опять сила, власть, которая нам дана словом, которые мы созидаем. Иаков говорит, смотрите, вот насколько мы с вами имеем власть. Ну, самый достаточный, наверное, привести пример исследования, когда растения выращивают, и на них ругаются, и они не растут, или их благословляют, говорят им хорошо, они растут по-другому. Вот представляете, у нас даже власть над растениями есть. Что наши слова, они способствуют или жизни, или умиранию, над животными, над То есть мы недооцениваем силу слов, мы очень легко к ним относимся, скорее как к чему-то, а это не важно, это можно просто выбросить, как будто вот, вот гиена говорит все время, это не важно. А это последствий никаких. Нет, есть последствия. Вот эти мусорные наши слова, все, что несет разрушение, все, что пустое, как мы думаем, на самом деле, Яков-то говорит, это как раз все очень важно, потому что ни одного слова-то без последствий в нашей жизни нет. А это вопрос в том, что мы это недооцениваем. Ну и дальше он говорит про что у нас? Про то, что нам никому из людей укротить язык не дано. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Необузданное зло здесь вот в оригинале это звучит, сейчас я скажу, беспокойное зло, нетвердое. Помните, в первой главе, в 8 стихе он говорил, нетвердый во всех путях своих. Помните о том, что там волна, или мы можем идти как бы по твердой почве Царствия Божьего, как волной метаемые. Вот зло, оно все время нетвердое, оно ничего конкретно не предлагает никогда. Оно, вот как здесь написано у нас в новом переводе, необузданное зло, но вот там больше значение того, что на зло нельзя опереться, потому что там нет постоянства. Зло, ведь главная задача разрушить, главная задача, ну, принести ущерб и через это почувствовать свою силу и власть. Я ору, унижаю или что-то делаю словами, я чувствую, что я силен сейчас в эту власть. А на чем я сейчас стою, я не понимаю, фактически на помойке, я стою на разрушении. Зло никогда не оно ничего не может конкретного предложить, ничего твердого. И вот здесь он говорит о том, что когда наш язык как раз вот зажжен, воспален этой гиеной, во-первых, его невозможно укротить, это дело не в том, что мы силой воли просто возьмем его и укротим. И вот это вот нетвердое, необузданное, неуверенное зло, полное смертоносного яда, ну, результат какой? Смерть. Здесь, наверное, и в прямом, и в переносном смысле можно иметь, как бы вот в прямом мы словами убиваем людей, просто разрушаем, унижаем, войны начинаем, я не знаю, семьи теряем, близкие отношения, все же через слова. Вот это яд, а какой, как, что тут еще может быть? Ну и второй момент, что мы наносим ущерб сами себе, в том смысле, что человек может навлекать проклятие, духовную смерть на самого себя. Проклятие – это вот, вот это вот осквернение, вот эта гиена, то есть когда его жизнь фактически в духовном смысле, в эмоциональном, уж я не знаю в каком, в социальном, превращается в помойку, когда, собственно, тебя никто... Ты не можешь ничего созидать, тебя там, не знаю, боятся, или с тобой не хотят иметь дело, у тебя никогда нет близости, ты продолжаешь это нагнетать, оскорбления, обиды, сплетни. Дальше у нас сплетни в 4 главе очень много будет говорить, как мы оскорбляем, говорим. И здесь вот он говорит, а как это проявляется? Ну вот так, языком мы благословляем Бога Отца, языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Он только вот тут про творение как раз говорит, человек – образ и подобие Бога. И в данном случае благословляем, говорим благодарные, добрые слова, прославляем Бога вроде тем же самым языком, проклинаем, здесь проклятие от людей, а не от Бога, это важно заметить. Что это значит? Означает акт возмездия, какое-то причинение зло другому человеку, ущербу. Когда мы как бы не понимаем вот этой нетвердости, что ли, вот этой раздвоенности такой шизофрении духовной, когда мы с собой вот эти две эти части друг с другом не знакомы, как будто мы вот здесь про царствие, про созидание, а здесь, когда речь касается нас, вот это вот причинение ущерба, смерти, ну и фактически помойки, гиены, и вот этого всей гнили, которая фактически жизнь разрушает. Ну и здесь он, насколько речь опасна в религиозном смысле, и вообще вот в таком глубинном, он показывает здесь на двух примерах, и... Ну, он здесь категоричен, что нельзя проклинать людей, сотворенных по образу Божию, то есть нельзя причинять им ущерб, разрушение. Вот в этом смысле не созидающие, а просто использовать их для достижения своих целей. Ну и дальше он говорит о примерах. Бурлящий источник. Слово для источника он использует, слово отверстие. Ну, Яков родом из страны, где для источников обычно находятся, источники находились в трещинах между скал, известковые такие каменные породы, и поэтому вот он это имеет в виду. Оттуда, естественно, когда вот пробивается, это как вот у нас это звучит как... бить струя и пресной, и соленой воды, но у нас вот хорошо в новом переводе, бить струя, то есть это такая сила источника вот из этого отверстия, потому что оттуда что-то выходит, ты не знаешь откуда, но ты можешь судить о том, откуда это бьет по качеству воды. Вот какая мысль здесь. Вот пресная вода, то есть ты не знаешь, по пресной воде ты можешь, да, ну и соленая вода. Естественно, он говорит, не может быть такого, чтобы в одно и то же время это было так. И здесь вот он как раз использует опять же этот образ, что хочешь ты понять, что у тебя внутри, вот результат — это вода всегда, так сказать, твоя наверху источник. Как ты, как узнать, что тобой движет? Ну, попробуй воду, которую ты производишь, так сказать, да, на вкус. И тогда ты увидишь, что на самом деле там соленое или пресное. Ну, и здесь он выступает согласно правилу, ну, назовем его правило дуэта. Иаков приводит еще два примера из Писания. Из Писания, то есть он следует обычаю иудейских книжников, какая-то мысль. И потом надо для обоснования привести два утверждения или цитаты из Писания или из каких-то авторитетных источников. Ну и вот он фактически вот эту мысль про источники два раза подтверждает еще двумя образами. Помните, при двух свидетелях в суде можно, при двух... Это такая вот, ну, норма. И вот здесь он говорит уже про деревья, про смоковницу, про виноградную. Уже тем более, да, как бы подтверждает, что посмотрите, то же самое в природе. Вот одно растение не может порождать плоды другого растения. И наоборот. Фактически два раза он подтверждает ту же самую мысль этим образом. Теперь уже через растение. Ну и, собственно, в конце опять повторяет, что тем более соленый источник не даст пресную воду. Опять эту мысль. И для нас с вами здесь... Несколько вещей я просто, так сказать, да, подытожим, что тут нам Иаков пытается сказать. Ну, во-первых, нас, как я уже сказал, интересует вопрос, почему язык себя так ведет, откуда такое противоречие. Ну, от избытка сердца, говорят уста. Оно отображает, что на самом деле происходит в нашем сердце, в глубине нашего человеческого естества. Как я уже сказал, мы все склонны убеждать себя в том, что у нас все там хорошо. Постоянно есть преданность Богу, наверное, там, его замыслу, как-то мы нормально живем. Но наша речь выдает нас, помогает нам встретиться с собой настоящим. Только так возможна настоящая преданность царству и жизни царства. Вот настоящая встреча с собой, у Иакова это важно. Он душепопечитель, как я говорил, больше пастор, чем теоретик. Поэтому он все время нас обращает то к нашим чувствам, то к нашим словам. Он как будто нам помогает эту целостность собрать, восстановить. То есть вот эта жизнь царства, это жизнь же целостного человека. Это же не может быть так, что какая-то часть твоя там что-то делает, а вторая... Другой. Иаков опять и опять говорит, он обращается теперь и к себе, и к учителям, и ко всем, и вновь вот это вот собирание себя и фактически провозглашение того, что я могу жить жизнью царства только до той степени, насколько я честен сам с собой и близок сам с собой. То есть я могу питать массу иллюзий относительно моей близости с Богом, но если я честно с собой не встречусь, я никогда не узнаю, насколько это правда. И вот здесь он опять и опять нас возвращает к этой речи, и здесь очень важно, естественно, ответственность за то, что мы говорим. Поймите, что Иакова не интересует морализаторство на предмет того, что главное говорить хорошие слова, матом не ругаться или что-то в таком духе, сквернословие. Это все важно. Но Иаков не про это. Иаков мыслит более тоньше и более глубже. Он показывает нам на источники наших проблем. Он опять говорит о вере, о нашем доверии царству, о нашем доверии Богу и говорит о том, как проверить это доверие, насколько оно реально. Поэтому его речь интересует не на предмет морализаторства, а на предмет двери, через которую мы можем обнаружить наши истинные внутренние мотивы. Ну и противоречие снимается не в этом отрывке, а, конечно, в более широком контексте, как оно снимается. Но что Бог дает возможность верующим, его детям, способность совершать дела и говорить слова веры. Это дар. Мы Словом Божьим рождены, Бог дает нам возможность. Да, дела веры, дела... Слова веры – это дела царства, несущего жизнь всему творению. То есть фактически мысль-то какая? Быть частью царства – это нести жизнь. Да, это освобождаться от всего, что тебя убивает, там, твоих грехов, всего-всего-всего, что тебя мимо пути Божьего. И все, что ты во внешний мир несешь, это тоже все про жизнь. Вот это значит быть частью царства. Несмотря на то, что часто они прерываются, эти дела и слова царства, греховным нашим поведением и словами, когда мы все время мимо куда-то там мажем, промазываем, слова и поступки, которые не попадают в цель. Иаков прямо об этом открыто говорит, что не надо себе питать иллюзии, что это противоречие может быть снято просто вот мы захотели. А вот в том, что мы в этом напряжении, в неком колоссальном, будем находиться все это время, но сама возможность делать дела царства, дела веры и говорить слова царства и нести жизни, нашей речи доверено очень много на самом деле. И об этом он и Павел много говорят. Поэтому последнее, ну, если говорить о призыве, насколько мы слышим здесь его, честное и внимательное отношение к своим словам, да, путь к жизни в царстве и отслеживанию наших источников, нашей человеческой целостности. Поэтому вот опять Яков нас собирает, говорит, дает нам инструмент для диагноза, нам уже не оправдаться, а как вот нам узнать, а что внутри нас происходит. Ну, просто вот возьми и проанализируй слова или их отсутствие, потому что отсутствие слов – это тоже речь определенная, где я должен говорить, а не говорю. Поэтому вот этот отрывок, он об этом и о том, об испытании нашей веры в разговоре. Следующая, последняя часть его этой главы, она про мудрость с небес и мудрости бесовской. О том, что мы, конечно, тоже все убеждены, что мы все-таки жизнь мудро проживаем. Ну, в практическом смысле мы люди не глупые, как-то вот мы так, если не мудрецы, то, по крайней мере, не самые безумцы. И вот Иаков говорит, ну и это надо тоже проверить. И как проверить, он нам предлагает об этом в следующий раз. Ну и, наверное, вопросы, которые для нас подумать до следующего раза. Считаю ли я себя мудрым человеком? То есть, вот, как бы вот, насколько я мудро проявляю себя в жизни? Ну и в чем она проявляется, эта мудрость тоже? И какие характерные черты настоящей мудрости я вижу? То есть, если бы меня спросили, а кто такой мудрый человек? Вот, это про что? Сама мудрость, мудрый ли я, и в чем она, мудрость, проявляется. Об этом Иаков в следующей части третьей главы нам говорит, о чем мы с вами в следующий раз и поговорим. Теперь остается нам помолиться и с Богом двинуться в следующую неделю, внимательно наблюдая, что мы своими словами созидаем, а что разрушаем. И это расскажет нам о наших настоящих мотивах по жизни. Давайте помолимся. Аминь.